друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
Ой, хорошо-то как, Лен.
Да и я не Лена.
Все равно хорошо. Добрый вечер.
Ну, здравствуй, страна.
Ну, привет.
Добрый, надо говорить, добрее, а вечер...
Вечерее.
Верно.
Да.
За вечер на Авторадио отвечаем мы, поющие, а не пьющие ведущие Брагин, Гордеева, Захар.
Это еще что за поклеп?
Ты насчет поющих?
Ну, конечно.
Друзья, наш 24-й радиосезон медленно, но уверенно подходит к концу. Остается несколько дней, а вот после отпуска мы откроем 25-й юбилейный сезон. 25 лет в эфире, 25 лет в неизменном составе.
Ой, как бы сказал Месси, на моих голах выросло поколение, и не одно.
Да, слушайте, но некоторые наши именитые гости, мы об этом уже не раз говорили, в буквальном смысле слова, слушали нас еще такими вот маленькими, совсем.
А некоторые нынешние звезды еще не родились, вон Емаль, допустим, или Ваня Дмитриенко.
О, боже, как я стар.
Ты не стар, Захар, ты суперстар.
Да, абсолютно, так и предлагаю назвать наш новый сезон.
Захар суперстар.
Можно и так, в принципе. Ну а пока последние минуты матча этого года, давайте проведем их вместе, потому как особенно в конце бывает самое-самое интересное. Мурзилки лайв в деле. Мы начинаем наше сегодняшнее шоу, как всегда, до 9 вместе с вами на волнах Авторадио. Всем прекрасного настроения. Ну что, погнали?
На Авторадио. Мурзилки
лайв. Как у него что, Симба, да, дочка?
Симба.
Да.
А в Подмосковье вот родились дети с редкими именами. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. В ведомстве уточнили, что среди мужских имен встречаются такие, как Золотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Родители же девочек чаще обращаются к древнерусским традициям, таким как Матрена, Февронья, Агафья или Берегиня. Но и среди них есть исключения, такие как Мерседес или Мерседес. Может быть, папа просто очень любил Мерседесы. Кто знает. Александрита и Наоми. Кэмпбелл, привет. Вообще же среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей.
То есть, что характерно, ну, Мерседес это вообще изначально.
Мерседес?
Да.
Ну, собственно, почему
это,
Мерседес так назвали?
Дочь.
Но Золотой-то, который мальчик, там еще и Золотой.
Да, почему-то через А.
Почему-то через
А. Ну, потому что проходили через зал. Увидели золото.
Ну, не знаю.
Ну, а далее криминальная хроника. Коза на Красной площади оказалась воспитаннее своего хозяина. А мужчина получил 5 суток ареста за прогулку с питомцем по Красной площади и мат. Пока коза спокойно знакомилась с главной площадью страны, ее хозяин решил добавить прогулке колорита и принялся громко ругаться матом. Такой культурный обмен с прохожими быстро привлек внимание полицейских, но и Тверской суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и отправил его под административный арест на 5 суток.
То есть то, что он гулял с козой, никого, собственно, не возмущало.
Но мелкое хулиганство включало и то, и другое. Козе повезло, она отделалась только испуганным взглядом. На фото можно фото найти в интернете. В общем, прогулка козе под хвост.
Ну, может быть, просто люди спрашивали, а чего вы с козлом гуляете? Ну, естественно,
это же возмущение,
за козла
это коза!
Ответишь, сказал мужчина, и понятно, что было продолжение.
Слово за слово!
Угу.
Какого мы роду племени? Насколько россияне интересуются историей своей семьи, своими корнями? Выяснилось, что чаще других, подробно изучая свое генеалогическое древо, соотечественники от 35 до 44 лет и старше 60. Молодежь от 18 до 24 лет чаще ограничивается простым интересом, не стремясь системно узнать о своем происхождении. Что характерно, это прямо вот совсем свежая новость. Всплеск интереса к семейной истории случился после того, как Владимир Путин презентовал свое генеалогическое древо. Было это на Петербургском международном экономическом форуме. Сразу после этого россияне такие: «А что же мы?» И как, давай обращаться с заказом на создание родословных и представителей этой индустрии. То есть, ну, различные же есть компании, которые занимаются как раз составлением вот таких вот семейных историй. Они отметили всплеск интереса к их делу. Мы сегодня тоже погрузимся в этот вопрос, узнаем, как восстановить историю семьи, насколько это сложно, насколько это дорого. Ну и, конечно же, с вами, дорогими нашими слушателями, тоже хочется поговорить по этой теме.
Лайв-чат у нас звучит так. Я теряю корни. Вы знаете историю своей семьи? Вот такой у нас первый вопрос. Интересовались ли когда-то происхождением своего рода и самый удивительный факт, который вам удалось выяснить о своих предках?
Пишите +7 915 459 2020. Это единый номер для ваших сообщений, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
Авторадио.
Да, действительно, говорим о здоровье, поскольку число обращений к врачам в летний период с аллергической реакцией непонятного происхождения увеличилось. И в 5 из 10 случаев, то есть ровно в половине, это так называемая кондиционерная аллергия.
Вот, давно говорил.
Да, реакция на нее может привести к риниту, бронхиальной астме и конъюнктивиту.
Кашлю.
О причинах и профилактике такого рода аллергии говорим с семейным врачом Анной Ивашкевич. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, расскажите, пожалуйста, от чего возникает кондиционерная аллергия? Господи, только в этом году узнал вот сейчас о таком термине.
До этого думал просто простуда.
Ну да, вообще она существует достаточно давно. Это не сказать, что прям медицинский диагноз, но распространенное явление. И не всегда это явление как раз аллергическое. Это может быть из-за простого перепада температуры, что вы шли, было на улице 30, зашли в какое-нибудь здание, там всего плюс 18. И просто ваши сосудики решили дать какую-то специфическую реакцию, из-за этого у вас потекли сопли, вы чувствуете себя хуже и начали чихать.
Ты, Захар, кажется, говорил...
Надо все сваливать чисто на кондиционеры.
В Японии ты говорил, да, куда не зайдешь, везде холодина, а на улице жарко.
Ну, это во многих странах так, да.
И такая история получается.
Ну, смотрите, у многих дома есть кондиционеры, но ваши коллеги, да, из медицины особо выделяют именно офисных работников. И вот в этом контексте с кондиционерной аллергией. С чем это связано?
Ну, во-первых, у нас, к сожалению, кондиционеры с вами не чистят раз в две недели, а что положено, да, как бы по таким нормам, что чем чаще мы чистим, тем они будут чище и не будут возникать как раз вот таких вот бактерий и плей или присневелых грибков, которые могут вызывать и конъюнктивит, и какую-либо распространенную инфекцию, связанную именно с бактериями. Или, например, с теми споровыми грибками, у которых очень много аллергий бывает еще с детского возраста, когда жили, не сказать, что в самых лучших условиях, и плесень была, ну, практически, да, в каждом третьем, четвертом доме. Вот. А что с этим делать и как с этим бороться? Это, конечно же, стараться больше быть на свежем воздухе, это не сидеть постоянно под кондиционерами, хотя бы раз в 3-4 часа выходить хотя бы в какое-то проветриваемое помещение, типа лестничной клетки, да, где нет кондиционеров, или на какой-нибудь балкон, чтобы, ну, хотя бы как-то разгрузить и дать подышать носу чуть-чуть другим воздухом. Mm-hmm. Вот, и ставить увлажнители по возможности. Mm-hmm. Но увлажнители тоже, которые не системные, к сожалению, потому что там также могут развиваться конденсат, а с ними мы подтянем с вами бактерии, подтянем с вами плесневелые грибки, к сожалению.
Понятно. Хорошо, мы, коллеги, хоть в наушниках, у нас отита не будет, не надует уши.
Это единственное, что спасает.
На суше в тепле. Спасибо.
Да, спасибо огромное. Семейный врач Анна Ивашкевич на связи.
Мурзилки лайф чат.
Прежде чем мы погрузимся в тему сегодняшнего лайв-чата, отвечу на вопрос одной нашей слушательницы, потому что он обозначен как вопрос жизни и смерти.
Ух ты!
Ну, я надеюсь, что это преувеличение. Вчера у вас в гостях была врач-нутрициолог, очень понравилась ее доступность в объяснениях. Подскажите, пожалуйста, как ее зовут? Подсказываю. Марина Макиша. Да, запомните, она у нас часто бывает в эфире.
Очень яркое имя и фамилия.
Да, да. Ну, а теперь уже к сегодняшней истории. Вы знаете ли историю своей семьи? Интересовались ли когда-нибудь происхождением своего рода? Ну, и самый удивительный факт, который вам удалось выяснить о своих предках, которым, возможно, гордитесь, там, удивляетесь, не понимаете, как это такое было возможно.
Ольга рассказывает. Удивительное, почти невозможное. В военные годы родители прадеда и его братьев убили в Сибири беглые каторжники. Одинокий хутор в отдалении стоял. Его одного, ну, то есть деда, не нашли. Он спрятался, и когда бандиты заснули, он, 8-летний мальчишка, шел пешком к дяде по тайге 3 дня, почти 20 километров в соседний поселок. Этот дядя в итоге его и вырастил. Вот такая вот семейная история.
Ничего себе.
Обалдеть.
По отцу знаю семейную историю, это пишет Дмитрий, но, правда, не слишком далеко, ну или не слишком глубоко, как возможно
говорят. Ну, несколько поколений, наверное.
Да, прадед был купцом второй гильдии в Рыбинске, дед сперва агентом транспортной ВЧК, был оттуда отправлен учиться, ибо добавил себе возраст, после чего уже пошел в советскую торговлю. Другой прадед был священником под Смоленском.
Себе, да?
Увы, глубже проникнуть не смог, но хотя бы что-то вы уже знаете, Дмитрий, по крайней мере, возможно, через какое-то время обратитесь еще, попробуйте. Будете достать еще какие-то данные.
А Светлана продолжает. По отцу не знаю никого, к сожалению. Да и его самого тоже. Где-то есть дочка у него от первого брака. Я знаю, что она старше меня лет на 5. Но судьба распорядилась так, что мы не знакомы. Где-то 2 месяца назад я решил ее найти. Обратилась в соответствующую программу, но со мной так никто и не связался. Буду ждать еще и надеяться на чудо.
Кстати, а по-моему, программа-то уже не существует, да? Вот ищу тебя. Ищу тебя, да, назывался?
Ищу тебя. Да,
или... да. Ну, где вот встречались,
соответственно. Я поняла, поняла,
да?
Поняла, да.
Но вообще вот такая история не редкость, когда вдруг... Ну, и фильмов сколько по этому поводу снято, да? Когда во взрослом возрасте люди решают найти там своего отца, как
своего
которого
кого-то
знали,
да,
там, или маму и так далее.
Это, видимо, для этого нужно как-то дорасти и прожить, да, пройти через какие-то события, чтобы прийти вот к этому, что ты хочешь, ну, найти, по сути, незнакомого тебе человека.
Да, да. Но это интересно, кстати. Давайте продолжим слушать ваши истории, зачитывать их в эфире, поскольку мы сегодня действительно решили раскопать генеалогическое древо, ваше в том числе. И хотелось бы услышать историю вашей семьи. Может быть, какой-то самый удивительный факт, который вам удалось выяснить о своих предках.
Да, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс, ну и, конечно, официальная страничка Авторадио в ВК.
На Авторадио.
Ну уж если говорить действительно о том, что передается по наследству, автомобиль, мне кажется, это один из символов такой, да, то, что от отца к деду тоже.
Идем к этому тоже, да. Опять идем к этому.
Да. Ну а сейчас у нас, да здравствуй, 90-е. Треть опрошенных россиян сообщили, что готовы купить авто с правым рулем. Респонденты отметили, что если в такой комплектации машина будет дешевле, почему бы и не взять. Еще 9% сказали, что как раз сейчас пользуются таким авто, и их полностью все устраивает. Или же такой автомобиль у них был в прошлом, и при вождении также не возникало никаких сложностей. Давайте продолжим тему с автоэкспертом. У нас на связи Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, привет!
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Привет, привет!
Здравствуйте, Ян! Добрый вечер! Ну что, похоже, возвращаемся старые добрые, да? Вот по данным автостата на учете, к началу 2026-го у нас стоит уже 4 миллиона праворуких машин, то есть почти 9% от парка легкового транспорта. А с января 22 по июнь 26 в Россию были ввезены 1 миллион легковых и около 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым рулем. Ян, как ты это объясняешь?
Ну, откровенно говоря, не хочется возвращаться, хотя я отношусь с пониманием к такого рода покупкам, особенно для меня понятно коммерческие покупки. Это вот преимущественно всякие кейкары, спецавтомобили, на которых всякие устройства стоят, и они достаточно вменяемых денег стоят. А то, что касается легковых автомобилей, понятно, что когда ты от Сибири до Дальнего Востока посмотришь, там 8 из 10 автомобилей будет с правым рулем. Да что там говорить? Я бы сказал, 10 во Владивостоке где-нибудь из 10 хабаровских будет автомобилей с правым рулем. Понятно, что проблем с ними достаточно. Там-то они себя естественнее чувствуют, потому что все в одну сторону смотрят. Но не в ту сторону смотрят фары этого автомобиля, не в ту сторону обзорность, потому что все-таки у нас с другой стороны движение. Ну, в общем, проблем хватает. Но когда все одинаковые, оно как бы и ничего. Вторая сторона медали. Вы за небольшие деньги покупаете надежные, примитивные, долгоиграющие автомобили.
Но почему
и
примитивные?
Альтернативы им,
почему примитивные?
В большинстве своем они достаточно простые. Те, которые вот попадают на прилавки наших магазинов.
Вот в чем дело.
То есть они заказываются именно такие.
Ну, примитивные не потому, что они прям вот совсем не убогие, да, простые. Примитивные, зачастую в них не так много опций, хотя некоторые, наверное, может быть, и навороченные. Ну, основной показатель для них это надежность, долговечность, крепкая конструкция и так далее. Да? А самый главный показатель это очень вменяемая цена и доступные подержанные или новые запчасти, опять же, из Японии.
Вот, Ян, если сравнивать по цене, какова разница у схожих по комплектации машин с левым и с правым рулем?
Да в два раза, а то и где-то и больше.
Вот это да. Но,
приятно.
Ну, на самом деле, конечно, если есть возможность не покупать машину с правым рулем, лучше этого не делать. Те, кто привык, как говорится, привык. Я сказал, уже целые регионы у нас ездят по тем самым причинам. Ну, отправить машину с материка, даже произведенную нашим любимым заводом «АвтоВАЗ», это дорого, и приезжает она туда уже с такой повышенной стоимостью. Поэтому она не является до конца привлекательной. Но еще раз повторюсь, здесь все достоинства компенсируются соответствующими проблемами. И все это зависит, конечно, от нашего кошелька. Если бы мы были побогаче, то у нас такая бы, такое бы право, возможности, деньги. Да, вопрос бы, конечно, не стоял. Мы еще смотрим на всякие японские, например, кейкары. У меня у самого в парке автомобилей на работе есть вот такой кейкар, такая квадратненькая штучка,
типа
меньше
Cuba.
Литра объем.
такой.
Да, да, угу. да. Меньше литра с подключаемым полным приводом. Вот он стоил несколько лет назад 600 тысяч рублей с пробегом 42 тысячи километров. И несколько лет пробежал уже 1100 с чем-то, он ни разу не сломался.
А зачем он нужен, Ян, вот так вот у нас в городе или...
Это очень компактный городской микро-микро автобус с погрузочной возможностью 350 килограмм, который замечательным образом заменяет многочисленные каблуки, имеет полный привод, замечу я, от него никаких скоростей там и прочего не надо, и он очень удобен и в домашнем хозяйстве, и в коммерческом использовании. Прям очень удобно.
Понятно.
И альтернативы ему практически нету.
Хорошо.
Их вот тоже немало покупают.
Ян, а все-таки то самое обсуждение ужесточения технических требований к автомобилю с правым рулем, который сейчас, по крайней мере, везде обсуждается в нашей стране, как это будет выглядеть? Что за ужесточение?
Ну, давайте так. Об ужесточениях мы пока не говорим, слава богу. Есть еще... разумные люди, есть неразумные. Мне кажется, я бы вот не тормошил бы ту ситуацию, когда появится такое количество возмущенных граждан, которым скажут: нет, автомобили с правым рулем завозить нельзя. На мой взгляд, нужно создавать экономические условия, чтобы людям просто не хотелось покупать эти автомобили, и у них была бы альтернатива. То, что касается сегодняшнего дня, решили посчитать и посмотреть при помощи в том числе Минтранса и по поручению КНАМИ, а насколько опасен праворукий автомобиль для окружающих? Насколько часто он попадает в аварии? Каковы все вот эти цифры, в целом какова статистика? И на основе этих расчетов как бы сделать какие-то выводы. Поэтому о слове «запрет» мы не говорим. Мы говорим о том, что рассчитывают. И я думаю, что учитывая социальные последствия таких запретов, вряд ли кто-то пойдет на такой шаг с разумной точки зрения, потому что, еще раз повторюсь, целый огромный регион страны пользуется этими автомобилями.
Ну,
точка.
Да.
И им будет очень неприятно, они будут возмущаться, если начнут запрещать. Поэтому рассчитывать и подсчитывать, пожалуйста, подсчитывайте. Хотя, еще раз повторюсь, все недостатки мы знаем. А когда мы говорим об аварийности, я вам могу сказать так. Никаким лидером праворукий автомобиль, как это ни странно, не является с точки зрения аварийности. А вот количество частых аварий, где оно? Да потому что оно там же, от Сибири до Дальнего Востока. Но если у вас 9 из 10 автомобилей праворукие, то понятно, что в статистику в этом регионе
войдут именно праворукие
автомобили. Именно праворукие, потому что других нет.
Угу.
Вот и все.
Тут надо правильно считать, да, соотношение автомобилей.
Конечно. Вот если бы их было там 2 на 10, да, мы бы могли подумать и сделать выводы соответствующие. Но если их 9 на 10, то понятно, что не в их пользу будет расчет. Поэтому это несколько некорректно.
Ну что, Ян?
Поживем, как говорится, увидим.
Да, поживем, посмотрим. Будем надеяться, что все-таки процент праворуких автомобилей останется таким, как он есть, и тоже в определенных регионах, куда, собственно, эти автомобили и выгоднее у нас завозить. Спасибо за беседу. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был на связи. Ян, до новых встреч.
Спасибо.
Счастливо.
Счастливо.
На Авторадио.
Зов предков. В начале шоу мы заговорили про интерес россиян к истории своей семьи. Ну, большинство из нас знает своих родителей, бабушек, дедушек, кто-то там даже прабабушек, прадедушек.
А дальше все, тупичок.
Да, порой мы даже не догадываемся, кем были наши далекие предки, откуда прибыли, чем занимались. А ведь установить это в наше время гораздо проще, чем может показаться. О том, с чего начать поиски, как составить свою родословную, выясняем с экспертом. У нас на связи основатель компании «Найдем предков», член Русского генеалогического общества Алена Розальева. Алена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алена, ну порекомендуйте нам, вот с чего нужно начинать поиски своих корней. Но мы сейчас для начала давайте попробуем про самостоятельный вариант поиска без обращения к таким компаниям, как ваша, например.
Да, самостоятельные поиски, безусловно, возможны. Конечно, для этого требуется большое, огромное просто количество времени и определенные навыки. Но на самом деле это доступно многим. Думаю, что самое главное, с чего стоит начать, это опрос тех родственников, которые являются самыми старшими в вашей семье. Это источник самых, самых ценных сведений, самые интересные истории расскажут. Поэтому при возможности Забирайтесь в гости к своим бабушкам, прабабушкам, тетям, дядям. Берите с собой угощение и опрашивайте все, что вы можете узнать.
И записывайте.
А то обычно внуки там или дети там. Да, да. Ну, хорош уже. Ну, одно и то же рассказываешь, что 300
у
раз.
У них фотографии живы, настоящие.
Да, фотографии, само собой. Но вот многих пугает перспектива сотрудничества с госорганами, там, работа в архивах, обращение в ЗАГСы. Кажется, что это сложно, долго, нудно. В общем, писать надо какие-то запросы, рыться в метрических книгах и так далее. Как это выглядит на практике на сегодняшний день? Что мы можем найти в архиве?
В архиве. Ну, прежде чем нам попасть в архив, нам нужно сначала понять, в какой архив нам идти и что нам искать в архиве. Как вы сказали, это долго, нудно. Нет, это не так. Но мы должны прийти в архив подготовленными. Мы должны понять, в какой деревне наши предки жили, в какую церковь они ходили. Когда мы это поймем, то мы уже можем предметно, прицельно искать конкретные церкви, конкретные метрические книги. Сотрудники архивов очень лояльно настроены к тем, кто исследует историю своей семьи. Они помогают. Но мы не должны прийти так и сказать: дайте мне папку на моего дедушку. Такого не получится получить.
Так, а запрос и обращение в госорганы – это платная услуга?
Если мы говорим, например, о запросах по поводу получения дел репрессированных, это услуга бесплатная для родственников, для прямых.
Репрессированных, да, понятно.
Да.
Да. А скажите, пожалуйста, понятно, что сейчас все переходит в цифру, вот интернет-ресурсы, память народа, бессмертный полк и так далее, они насколько сейчас информативны и удобны для пользователя?
Они очень информативны, очень удобны. По ним можно восстановить свою родословную до начала XIX века, получить кучу прекрасной, информативной, полезной информации. То есть документы, которые туда выкладывают, могут вам преподнести такие сюрпризы, о которых вы даже не подозревали. Я рекомендую всем пользоваться, да, этими ресурсами.
А вот как систематизировать полученную информацию? Есть ли какие-то программы, возможно, в интернете, которые помогут, ну, обывателю выстроить свое генеалогическое древо по всем законам?
Конечно. В основном все начинают с программы MyHeritage, которая находится в открытом доступе. У них нет ограничений на количество человек в вашем родословном древе. То есть этим можно пользоваться. Там существуют системы поиска, которые добавят вам какую-то новую информацию. Ну и есть программы, которые устанавливаются уже локально. Они платные, но они тоже хорошие, профессиональные, с ними легко работать, интересно.
Да. Если все-таки я понимаю, что самостоятельный поиск завел меня вот в какой-то тупик, и дальше уже я не могу ничего узнать. Надо обращаться к профессионалам, я так понимаю, то есть к вам. С чем мы должны тоже идти в вашу компанию? Какие должны предлагать, ну, опять-таки, документы и какие сложности возможны?
Но прежде чем обратиться в компанию, вернее, каждая компания предлагает своему клиенту определенную анкету. Анкета на сбор всех известных сведений, которые есть об этой семье, об этой фамилии. Анкета информативная также. Вопросы там задаются таким образом, чтобы как можно больше информации получить. И, конечно, все документы, какие есть, вот все, не стесняясь, можно присылать, начиная от, конечно, метрических свидетельств, свидетельств о рождении, браке, смерти, трудовые книжки, грамоты школьные, все что угодно.
Письма.
Это все помогает. Письма, открытки, фотографии. У нас была практика, мы по одним открыткам установили очень интересную историю в трех странах. Только по открыткам, да.
Потрясающе. Но и все-таки на какие траты надо настраиваться? Вот сколько стоит услуга по составлению генеалогического древа?
Услуга, конечно, дорогая, потому что это не может стоить дешево. И ну,
конечно,
по знаниям специалистов. Да, и по знаниям специалистов, и по расходам, потому что архивы сейчас не работают бесплатно. Есть определенные траты, бывают очень большие. Поэтому я думаю, что стартовая цена от 80 тысяч. Но
80?
Да, и намного больше, есть миллионные проекты.
Ого, ух ты! Ну да, если у меня цари были там или какие-нибудь дворяне, то, конечно, я готов вложиться, чтобы потом как-то это...
Титул получить.
Да-да-да.
Я скажу так, что у нас была девушка, у которой 16 линий крестьян были в работе, и она оплатила много, много ноликов оплатила. Но дело не в том, что цари или крестьяне, просто это дорогая работа. И поэтому, если вы видите ценник меньше, то стоит насторожиться. Это, честное слово, это так и есть.
Ну и буквально прямо одним словом, как глубоко можно узнать свои корни, до какого срока, до какого времени?
До времени правления Петра I почти наверняка. Все зависит, конечно, от региона, и сохранности документов в архивах, и сословия, но это практика такая регулярная.
Три века все-таки, да?
Да.
Спасибо огромное. Спасибо. Основатель компании «Найдем предков», член Русского генеалогического общества Алена Розалева. Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Мурзилки лайф чат.
После интереснейшего разговора со специалистом, с человеком, который, ну, действительно на таком высочайшем уровне работает с историями семей, с генеалогическими древами, вновь возвращаемся в лайв-чат, где уже вы с своей стороны рассказываете, насколько вы погружены в историю своей семьи, интересовались ли когда-нибудь происхождением, ну и какие интересные факты из жизни предков вас действительно поразили, удивили и заставили, может быть, искать еще какие-то истории. Давайте почитаем.
Да, хорошо, что у нас такой пытливый народ. Вот Сергей, к сожалению, бабушки и дедушки уже ушли рано, информацию собирал у тетушек и земляков. Вот в бессознательном возрасте меня увезли в другой город. И волею судеб я получил специальность, связанную с качеством на производстве. Я наладчик ткацких станков. Тут должны звучать аплодисменты.
Да.
И только потом мне тетушка рассказала, что и предки наши жили ткачеством. Ткали из льна, отбеливали на февральском снегу. Снег и мороз делали свое дело. По словам тетушки, за прабабку давали 17 сундуков добра.
Хороший невеста.
Ух ты!
Три раза село горело, три раза отстраивали дом в войну, и добро помогало выжить.
Вот то самое как раз в сундуках.
Да-да-да. Держал в руках льняное полотно, которое ткала прабабка. Интересное ощущение. Ну и как текстильщик оценил качество. Да... Сергей, ну,
воля
судеб,
действительно, да, то, что да. Вы повторили в какой-то степени историю, по крайней мере, производственную, профессиональную историю своих предков. Дальше пишет Екатерина. Мне рассказывала свекровь, пишет Екатерина. У нее была бабушка, не родная. Она из дворянской семьи была, но во время революции ее маленькую для спасения отдали в приют и поменяли фамилию. То есть, по сути, ну, прервали ее связь с настоящей семьей. Потом ее же удочерили хорошие люди. Она воевала в русско-японской войне, была снайпером. Увы, не могла иметь детей. То есть на ней ее род и закончился, по сути. При этом она очень любила мою свекровь, считала свою внучку, всячески баловала. И вот Катерина уже в нынешнем своем возрасте бережет эти истории, сохраняет и передает
это
дальше. Это замечательно.
Нет, сейчас не относительно Катерины, но как хочется иногда найти какие-нибудь баронские или графские какие-нибудь корни у себя.
А что, тебе не писали на почту? Здравствуйте, я в Канаде нашла
барон.
Вашего дядю, графа.
Нет, к сожалению,
вы
мне.
Вы последний родственник, который остался.
Срочно приезжайте в Канаду, да?
$1 000 000 вас ждут, давай. Только сейчас переведите сначала нам
предоплату.
Дарья пишет, что интересовался своими родственниками, стало с 14 лет. Много фамилий у нас переплетено. Мухины, Плохотнюк, Новикова, Шарапова, теперь еще и Сладковы. Моей родственницей было сделано древо нашей семьи. Просто потрясающе. Для себя я выяснила, что в семье Новиковых много художников, музыкантов и учителей. И я продолжаю и поддерживаю их выбор. И уже в семье Сладковых тоже есть художники, что очень приятно.
Здорово. Друзья, еще один час в нашем распоряжении.
Да.
Мы готовы слушать ваши истории бесконечно. И у нас всегда открыты двери в лайв-чате. Друзья, очень хочется узнать об истории вашей семьи, ваше семейное древо. Плюс 7-915-459-2020. Ждем истории.
И снова в эфире наши любимые Мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки». На Авторадио.
Интересно, конечно, так покопаться иногда. Смотришь, да, думаешь, ну вот, Владимир Брагин есть, допустим. Но советский, российский сценарист и кинорежиссер. А вдруг родственник, а? Ну, если
родственник.
Покопаться, родственник, должен. Брагин есть город в Гомельской области. А есть Валерий Брагин, извините.
Хоккеист.
Хоккеист, прославленный тренер. Да.
Только ни один из них к тебе не имеет ни малейшего отношения.
Почему?
Даже
Захар?
Город.
А если покопать?
Почему? Да. А если, знаешь, если у каждого из нас...
А если найду?
Покопаться, если дойти до Адама и Евы, то, в принципе, все мы немножечко родственники, правда?
Продолжаем разговор про истории семей, про генеалогическое древо. Интересовались ли вы когда-нибудь происхождением своего рода? Составляли то самое древо? До какого колена вы знаете своих родственников и то, что вытворяли ваши предки, может быть?
Потому что наверняка же хочется, когда вот это получаешь, потом вот это описание. О, боже мой, да у меня там фон Брагин какой-то был, который сражался там, был рыцарем за свою...
Мало того, был другом Д'Артаньяна.
Наверняка. Почему нет?
Рыцарь, друг Д'Артаньяна, мы нормально в историю сейчас прям так вляпались.
Да, друзья, в общем, пишите плюс 7-915-459-2020, смс, Макс и, конечно, страничка Авторадио в ВК.
Да, будет интересно. До конца этого часа у нас есть еще масса замечательных тем, которые нужно обсудить вместе
Слушайте,
с вами.
Очень интересно будет через 15 минут у нас разговор программы. То есть в русском языке опять есть несколько слов, которые можно было, может, переговорить по-новому. Не пропустите.
На Авторадио.
Коллеги, признавайтесь честно, как давно ходили за грибами?
5 назад, наверное.
Нет, я ходил на прошлой неделе, купил 2 пачки. Жена просила.
А, замороженных, я так полагаю.
Естественно.
А ведь в нашем столичном регионе в июле этого года в 1,5 раза вырос спрос на организацию грибных туров. Количество предложений на этой услуге, на авито-услуги, тоже выросло, причем на треть, а базовая стоимость услуг начинается от 2000 рублей. Что входит в базовую стоимость, тяжело сейчас мне сказать, но мы
тур,
будем,
наверное,
узнавать. Предложение грибных туров часто включает целый комплекс услуг, в том числе трансфер до места сбора, помощь при определении съедобных и несъедобных грибов, последующую сортировку и даже при желании очистку добычи. Но кто-то может даже
это очень ценно.
Съесть
очистка
и сварить.
Добычи.
Да, давайте поговорим о такого рода досуге. На связи с нами Дмитрий Воронов, хозяин базы отдыха «Русский двор». Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый. Но я так понимаю, что вы в том числе и организуете такого рода туры, да, на вашей базе?
Да, у нас это один из основных туров. Мы вообще такая квадробаза, и типа техники тоже по всякой разной. Но одна из разновидностей – это именно грибные туры. Многих людей очень это интересует, особенно задача забраться туда, куда невозможно зайти своими ногами, пешком. Поэтому как бы всегда это связано с грязью, с какими-то проходимыми, сложно проходимыми участками. Ну и финально, конечно, это, как говорится, награда, грибы, которые трудно доступны в доступных местах.
Дмитрий, вообще объясните само наличие таких туров, что их предлагают. Неужели горожанам стало лень самим ехать за грибами?
Да нет, конечно. Но люди, кто-то сами ходит, кто-то, как говорится, ищут самостоятельно. Но мы просто двинулись навстречу, как говорится, пожеланиям гостей, да, и возим людей. И у нас есть треки, по которым можно даже пешком ходить. То есть человек себе там в Гармин или в какой-то другой навигатор и спокойно по этому треку отправится за грибами. То есть места преимущественно в тех растут те или иные виды грибов. Кому-то там больше нравятся лисички, кому-то грузди, кому-то белые подосиновики. Есть разные точки, разные места и разные способы туда доставки. Просто я один из самых востребованных туров – это на квадроциклах, потому что это всегда еще плюс какой-то адреналин, развлечение дополнительно к грибам.
Круто.
А вам-то кто грибные места сдает? Куда вы возите
свои? Мы их сами разыскиваем. Мы сами грибники, мы сами их разведаем, мы сами собираем, конечно, оттуда все сливки, но грибы все собрать невозможно, спрятать и съесть. Поэтому приходится делиться с гостями.
А даете ли вы, как организаторы, 100% гарантию полной корзины грибов?
Ну, если мы не говорим про вид этих грибов, то гарантированно соберете полную.
Минуточку! А если мы поговорим про вид грибов? Хочу только белых.
Ну, как говорится, с грибами, как с рыбалкой, клюет вчера и завтра, поэтому тут как это гарантировать сложно,
но тем
не менее,
надо.
Да, всегда собирает. Ну,
да, Дмитрий.
Да, да. Ну, тем более там, где мы находимся, такая достаточно грибная полоса. Много и много едут и самостоятельно,
потом,
конечно.
Да.
Машины
потом
много стоят.
Накануне, опять же, можно же подготовить поляну, правда?
Посадить
грибы были. Чтобы грибы уже были готовы.
Ну и потом, если не собрали, у нас всегда пришли, уже есть в банках соленые, в бочках.
Конечно!
Прямо в банках собрали.
И стол накрыт уже, и костерчик разведен.
Да, да, да.
Это же самое главное-то. Ну вот, судя по информации, да, вы предлагаете еще, ну, организатор обычно, туры любой длительности. А что, кроме собирания вот грибов, может входить в программу вот таких вот многодневных туров?
Да, разные. Есть там туры, связанные с какими-то романтическими историями. Там приезжают пары молодые, плюс грибам хотят там какой-то праздничек, фуршет, шампанское в лесу, грибы и так далее. А по времени выбирают сами. То есть, ну, насколько, как говорится, вот, ну, хватит терпения, желания везде побродить, полазать, там, поездить на квадроциклах, настолько туры и организовываются. Тут ничего нет. А дополнительно, ну, все что угодно. Там у нас там вплоть до стрельб, которые можно организовать.
Ничего
себе. Поэтому там грибной тур плюс охота, да.
Заодно, да.
Плюс рыбалка.
И порыбачить, да, заодно. Ну, то есть полноценный
да,
отдых.
Да, и плюс рыбалка там.
Настоящего же, да. Русского человека. А где примерно, какое место у вас? Дмитрий? Какие места? Какой район?
Слушайте, это Ярославское направление, там 120 километров от Москвы, за Сергиевым Посадом в сторону Углича, Калязина. Это знаменитые Батьковские Калязин, болота, еще, на которых там много мха, много сосновника тоже там есть. И, соответственно, где сосновник, там и благородные грибы. Поэтому
ну, опять же, Калязин под боком.
Глубокие, хорошие, большие лесные массивы. Калязин, да, 60 километров.
Ну, прекрасно.
Есть, кстати, туда туры тоже есть на снегоходах, на квадроциклах тоже прикольные, экскурсионные.
Понятно.
Ну, спасибо. Что, спасибо вам огромное. Дмитрий Воронов, база отдыха «Русский двор», так что хотите...
Не рекламы ради, а
не рекламы ради, а только ради информации. Спасибо, до свидания.
На Авторадио.
Друзья, коллеги, это я вам. Я вам махаю рукой, махаю, и предлагаю в очередной раз поговорить о грамотности и об изменениях в правилах русского языка. Дело в том, что в России глагол «махаю» признали литературной нормой. Раньше правильно считалась только форма «машу». Да. Разбираемся в великом и могучем вместе с суперэкспертом. С нами научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый.
Ну что, теперь правильно говорить и писать и «машу», и «махаю». Это отныне закреплено в каких-то больших важных словарях. Владимир, что происходит? Что за попустительство?
На самом деле это не вполне так. У нас по-прежнему «машу» — это эталон, это образец, это предпочтительное употребление. «Махаю» остается допустимым разговорным употреблением. Здесь ровно ничего не поменялось. Так было раньше, так остается и сейчас. У нас на самом деле эти колебания уже очень давно идут. Во всей русской классике XIX века «махаю» употреблялось очень часто. И тогда это мало кого раздражало. То есть тогда как раз, в XIX веке, формы «махаю», «махает» считались, ну, такими вполне допустимыми. А вот сейчас у нас эталон «машу», «машешь», «машет», и «махает» воспринимается, ну, как такой вариант не безупречный, вариант сниженный, вариант, который свидетельствует о том, что человек не очень владеет строгой литературной нормой.
Ну да.
И здесь ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Так и остается.
Ну, создается впечатление, будто академики просто подгоняют правила русского языка под, скажем так, неграмотную часть населения.
Ну, условно так получается.
Условно.
Вот Владимир сейчас уже поясняет, что это не совсем так.
Да. Но есть много слов, в которых раньше была только одна форма и считалась правильной, а сейчас можно и так, и эдак. Я приведу пример, если вы позволите. Вот, допустим, «одновременно» и «одновременно». Вот многие делают...
И так можно?
Ошибки. Да, можно и так, это варианты равноправные, но нам с вами... тем, кто работает в эфире, нам надо говорить одновременно.
Одновременно.
Потому что даже в случае равноправности вариантов все равно есть один, рекомендуемый для эфира, соответствующий строгим образцам, и нам такой вариант нужно использовать. На самом-то деле, ведь это очень часто язык именно так и развивается, то, что в одном поколении ошибка через несколько поколений может стать нормой, и наоборот. Мы сейчас с вами говорим подростковый, это считалось безграмотностью еще несколько десятилетий назад, требовалось говорить подростковый. Но кто сейчас говорит подростковый? Мы сейчас говорим ракурс. Еще в 70-е годы словари для работников эфира настаивали, что нужно говорить ракурс. И спасибо Дитмару Ляшевичу Розенталю, который пришел в словарь ударений как редактор, и некоторые варианты изменил и разрешил дикторам говорить ракурс, как это говорили все нормальные люди.
Ну, простите, можно ли ко всем словам это применить? Ну, допустим, творог и творог. Сейчас же оба варианта допустимы.
Да, но творог уходит, стремительно уходит. Изначально единственный правильный вариант, а творог когда-то не разрешался, становится постепенно вариантом основным. Наши внуки уже знать не будут, что творог когда-то был нормой.
Не знаю, я вчера у бабушки творог именно купил, нормально. А не творог. Как она
утверждала. Я вот творог покупаю.
Понятно. Ну и тут же обеспечение и обеспечение, да, тоже оба варианта.
Да, таких слов много, но смотрите, норма – это ведь очень часто... не один вариант, а выбор из вариантов, но варианты вовсе не всегда равноправны. Вот творог и творог, да, они равноправны. А вот если мы возьмем создал и создал, обеспечение и обеспечение, машет и махает, тут нет равноправия и не ожидается в обозримом будущем, потому что есть варианты эталонные, это обеспечение, это машет.
Ну да, о чем
есть
сказать,
варианты,
да.
Которые, ну, такие менее желательные.
Но не допустимые.
Звонишь-звонишь. Допустимые,
да. Да, а звонишь, это пока единственный возможный вариант. Не хочет наш народ признавать ударение «звонит», я имею в виду грамотную, образованную часть. наших соотечественников, носителей русского языка, не хотят грамотные люди, ударение «звонишь», «звонит», видеть в нормативных. И оно не становится, потому что лингвисты, конечно, учитывают мнение образованных людей.
Станьте еще в Ярославле. Подошла к нему, он все ревит и ревит, ревит и ревит.
А что это такое ревит?
Ревет.
Ревет. Но это уже местные, скажем так, колориты.
Владимир, ну и как мы любим в завершении, давайте проверим еще некоторые непростые слова и выражения, на которых частенько спотыкаются наши сограждане. Может, в них тоже что-то поменялось. Вы готовы?
Давайте попробуем.
Ну, пошлите или пойдемте?
По-прежнему пойдемте. Вариант грамотный, а пошлите — это такое разговорное.
Это пошлый. Это кого-то. Это пошлите. Подальше. Пошлите. Ложить или класть?
Класть — литературная норма, ложить или ложить — просторечие. Кстати, приставочные и постфиксальные глаголы, то есть, например, положить, переложить, ложиться, совершенно нормально. Некоторые люди боятся говорить «ложиться», потому что выучили, что нельзя говорить «ложить». И глагол «ложиться» тоже избегают. Вот это
и говорят «класться».
Да, ну, так же, да, как рукой махаю или там махнуть. Да, мы же понимаем, что это разный глагол.
Нет, махнуть никогда никто не запрещал.
И только приветствовал.
Сказала.
Так, дальше, Владимир, нечего надеть или нечего одеть?
Тут тоже ничего не поменялось, хотя очень сильный глагол «одеть» и очень любит нас язык обманывать. Угу. Нет, все равно по-прежнему «одеть надежду», «надеть одежду» — это классика, это не изменится. Угу.
Хорошо. Ну и в завершении, извиняюсь или извините?
Или прошу прощения?
Извиняюсь, да, извиняюсь, на самом деле ничего в нем страшного нет, если оно употребляется в контексте. Так и наши классики, опять же, писали: «Милостивый государь Лев Николаевич, тысячу раз извиняюсь, что…» и так далее. Вот когда в таком контексте, это нормально. А когда побежали, толкнули и бросили на ходу «извиняюсь», тут нет полного раскаяния. Поэтому здесь, в таком контексте, все-таки рекомендуется говорить «извините».
После этого и на дуэль можно вызвать «извиняюсь».
Разумеется.
Небрежно.
Простите.
Да.
Ой, спасибо огромное. Спасибо огромное. Как всегда, квалифицированно, интересно и эмоционально. Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Всего доброго.
До новых встреч.
До свидания.
Спасибо.
Мурзилки лайф. Чат.
Знаете ли вы историю своей семьи? Интересовались ли когда-то происхождением своего рода? Возможно, обращались даже к каким-то организациям по составлению генеалогического древа? Ну и самый удивительный факт, который вам удалось выяснить о своих предках, и вы теперь решили, что точно его запомните, будете передавать дальше с поколения в поколение, ну потому что это действительно в этом что-то есть, да, чтобы не уходили прежние истории, да, гордость предков и так далее. Давайте почитаем, что написали наши слушатели.
Ну вот Оксана говорит, что ей по-настоящему повезло. Изучение истории семьи начала сразу с дореволюционной эпохи, как старшая внучка в семье, и застала почти всех прабабушек и своих прадедушек. А помогла сестра, которая сделала для школьного музея на формате листа А1 семейное древо. Помню, тогда этот внушительный лист бумаги казался тесным для всех известных нам предков. Сейчас в моем древе почти 3000 человек. Представляете, это не только прямые родственники. Есть родственники по браку, есть боковые ветки одной фамилии. Мое семейное древо больше похоже на небольшой лес теперь, чем на традиционно одиноко стоящий коренастый дуб. Я занимаюсь генеалогией 3 года, а еще немного и немало, но в этой сфере время вообще течет по другим законам. Но я знаю людей, которые катаясь специально в архивы, собирают фотоматериалы и записывают воспоминания всю жизнь. И глядя на них, тоже не планируя останавливаться на каком-то этапе. Ну, браво. Кто может
сказать? Смотри, есть несколько вот подобных тоже писем. Евгений из Оренбурга написал: у меня мама занимается составлением такого древа. По своей матери она дошла до середины 18 века.
Ого!
Это, конечно, очень кропотливая работа. Перелистывание сотен метрических книг в поисках нужной информации, еще и пытаясь разобрать почерк тех писцов. Гораздо хуже, что многие источники вообще трудно или невозможно найти, особенно если предки жили на территории, которая сейчас стала территорией другой области или страны. Ведь единичные архивы оцифровывают метрические книги, выкладывают их в общий доступ. В основном берут деньги за каждый запрос, если ищут они, даже если человек своими ногами пришел в архив и сам ищет, то берут плату за каждую фотостраницу. Тут еще и накладная история.
Виктор пишет: знаю, что прапрадеда по деду раскулачили, и что с ним потом стало неизвестно. А вот его жена потом вроде второй раз вышла замуж за какого-то деревенского мужика. Прадед по бабушке служил в царской армии, но вообще все предки и по маме, и по папе крестьяне из деревень. Вот папины родители только в город переехали по работе и остались. А вообще это очень интересно. Я знаю только то, что бабушки сами рассказывали. Сейчас бы, конечно, поподробнее узнал, но уже поздно.
Да, хорошо, если материалы остались где-то. Вот запросы, я помню, в Литву посылал тоже по поводу родственников. но в результате ничего толком не нашли, и даже могилу бабушки теперь разыскать не можем, к сожалению. Ну вот бывают такие истории.
Светлана еще написала: у меня родственник занимается, составляет древо своей семьи, ездит в архивы, копается, там ищет данные, ездил в деревню, где раньше жили предки, там где-то в каких-то сельсоветах брал документы, прям очень большую работу провел, древо уже большое, соответственно, но все это, внимание, на протяжении уже 7-10 лет он делает, он пенсионер, у него есть свободное время, плюс есть такой невероятный интерес к этому делу, представляете, порядка 10 лет человек уже этому посвятил для того, чтобы составить генеалогическое древо.
Да, спасибо огромное за ваши истории, было очень интересно. Я думаю, что сейчас, благодаря вот таким сообщениям, которые приходили сегодня в лайв-чат, многие задумаются, действительно, надо, пока еще, слава богу, может быть, там бабушки или прадедушки, прабабушки живы.
Да, своих же родителей расспрашивать о том, что они помнят, записывайте.
Да, расспрашивать о семейном древе, потому что это очень ценно, друзья. Но через 10 минут покопаемся в наших архивах, да?
О, там есть что интересное.
Да, споем об этом.
На Авторадио.
Иван и родства не помнящие, это все-таки не про нас. Сегодняшний наш разговор со слушателями дал понять, что хотят. Хотят люди знать историю своей семьи, и связь с предками нам нужна через какие-то воспоминания, через обрывки, через документы, через письма, через открытки. Мы сегодня с экспертами об этом поговорили с вами, с нашей самой активной аудиторией. Что характерно, то, что уже касается новостей, которые так или иначе подпитали и подтолкнули нас к сегодняшней теме, всплеск интереса к семейной истории случился в том числе и после того, как Владимир Путин презентовал свое генеалогическое древо, было это на Петербургском международном экономическом форуме. Отмечу, конечно, что Владимир Владимирович не сам составлял эту схему. Один из родственников президента создавал фамильное древо семьи около 20 лет. Сам осуществлял поиск, очень такой увлеченный товарищ, не задействовал никакой административный ресурс.
Если бы у меня родственник был Путин, я бы, наверное, тоже покопался бы в истории.
Причем...
Хотя иногда достаточно было бы просто указать, что у меня родственник
такой. Допустим, совпадает с президентом фамилии, я, конечно, бы поискал корни общие. Чтобы сказать, Владимир Владимирович, а мы, между прочим, вы мои.
Я тебе могу сказать, он уже изначально был родственником этого человека, а уже только потом решил его.
Ну, я просто сейчас фантазирую, я говорю, если бы у меня была фамилия Путин.
В неправильном вы направлении фантазируете.
Думаете, да.
И вернее, так сказать, поздно вы фантазируете. Про вас уже давно все понятно. Да.
А вдруг?
С того момента, как вы стали носить шапку-петушок, вам сразу все стало понятно.
И что? А ты думаешь, Владимир Владимирович не мог в детстве носить шапку-петушок?
Сколько фотографий в этой
вот именно,
шапке.
Вот именно. Да. Поэтому сейчас смело вот прям вот про этот раритет и споем.
Вечером. В куплете.
Итак, друзья, посвящается предмету, который передается каждой семье из поколения в поколение. Это шапка деда, отца и сына. Шапка-петушок, привет из детства, ваш культурный шок. Мое наследство, ох, надену шапку, а под шапкой свитер в тон. Шапка-петушок, предмет из сказки, елки, запашок. И лыжной смазки жаль, что в середине лета шапки не сезон.
Шапка-петушок, головной убор, не пускают модный приговор. Если бы ты знал, как удобно в ней на лыжах по кольцу. Шапка-петушок, бередит сердца, мне она досталась от отца. Шапка шла отцу к лицу, и мне она к лицу. Шапка-петушок, да с каждым было, шапка-пирожок. Вот это сила, чтоб ты знал, каракуль, это очень ценный мех. Шапка-пирожок, и сразу видно, кто из нас дружок. Отец солидно, кто тут состоялся, кто богатство и успех. О-о-о. Шапка-пирожок, головной убор, пропустите в модный приговор. Скажем чуть дыша, ах, как хороша любому молодцу. Шапка-пирожок, берите сердца. Мне она досталась от отца. Шапка шла отцу к лицу, и мне она к лицу.
Ну, как известно, молодцу и шапка к лицу. Вот.
Говорим и поем о вечных ценностях, дорогие друзья. Это шоу «Мурзилки Лайв».
Не забудьте надеть на улицу шапку, чтобы не отморозить уши.
Пора они... уже в шапках домой.
Да. Они нам завтра, эти уши, пригодятся. В 6 вечера, как всегда, на Авторадио. Пока!
Счастливо!
Пока!
Вечернее шоу «Мурзилки Лайв» на Авторадио.